То, что осталось в сгоревших танках, опознать было невозможно. Ночью 2 мая в 1 час 50 минут радиостанция штаба Берлинской обороны передала и несколько раз повторила на немецком и русском языках: «Высылаем своих парламентеров на мост Бисмаркштрассе. Прекращаем военные действия». В 6 часов 30 минут утра 2 мая было доложено: на участке 47-й гвардейской стрелковой дивизии сдался в плен командир 56-го танкового корпуса генерал Вейдлинг. Вместе с Вейдлингом сдались офицеры его штаба. На предварительном допросе генерал Вейдлинг сообщил, что несколько дней назад он был лично Гитлером назначен командующим обороной Берлина. Генерал Вейдлинг сразу же согласился дать приказ своим войскам о прекращении сопротивления. Вот текст, который он утром 2 мая подписал и объявил по радио: 30 апреля фюрер покончил с собой и таким образом оставил нас, присягавших ему на верность, одних. По приказу фюрера мы, германские войска, должны были еще драться за Берлин, несмотря на то, что иссякли боевые запасы, и несмотря на общую обстановку, которая делает бессмысленным наше дальнейшее сопротивление. Приказываю немедленно прекратить сопротивление. Подпись: Вейдлинг, генерал артиллерии, бывший командующий зоной обороны Берлина. В тот же день, около 14 часов, мне сообщили, что сдавшийся в плен заместитель министра пропаганды доктор Фриче предложил выступить по радио с обращением к немецким войскам берлинского гарнизона о прекращении всякого сопротивления. Чтобы всемерно ускорить окончание борьбы, мы согласились предоставить ему радиостанцию. После выступления по радио Фриче был доставлен ко мне. На допросе он повторил то, что уже было в основном известно из переговоров с Крепсом. Как известно, Фриче был одним из наиболее близких Гитлеру, Геббельсу и Борману людей. Он сообщил, что 29 апреля Гитлер собрал совещание своего окружения, на котором присутствовали Борман, Геббельс, Аксман, Крепс и другие ответственные лица из фашистского руководства. Лично он, Фриче, якобы не был на этом совещании, но позже Геббельс подробно информировал его. По словам Фриче, в последние дни, особенно после 20 апреля, когда советская артиллерия открыла огонь по Берлину, Гитлер большей частью находился в состоянии отупения, которая прерывалась истерическими припадками. Временами он начинал бессвязно рассуждать о близкой победе. На мой вопрос о последних планах Гитлера Фриче ответил, что точно не знает, но слышал, что в начале наступления русских на Одере кое-кто из руководства отправился в Берхтесгаден и Южный Тироль. С ними посылались какие-то грузы. Туда же должно было вылететь и главное командование во главе с Гитлером. В самый последний момент, когда советские войска подошли к Берлину, шли разговоры об эвакуации в Шлезвиг-Гольштейн. Самолеты держались в полной готовности в районе имперской канцелярии, но были вскоре разбиты советской авиацией. Больше Фриче ничего нам сказать не мог. На следующий день он был отправлен в Москву для проведения более обстоятельного допроса. Несколько слов о последнем, завершающем бое в Берлине. 248-я, командир дивизии генерал Галай, и 230-я, командир дивизии полковник Шишков, стрелковая дивизия 5-й ударной армии Берзарина, 1 мая штурмом овладели государственным почтамтом и завязали бой за дом Министерства финансов, расположенный напротив имперской канцелярии. 1 мая 301-я дивизия армии Берзарина, командир дивизии полковник Антонов, во взаимодействии с 248-й стрелковой дивизией штурмом овладела зданиями гестапо и Министерства авиации. Под прикрытием пехоты вперед рванулся артиллерийский самоходный дивизион. Денисюк, командир установки, поставил свою самоходку в проем ограды и в туманной мгле примерно в 100 метрах увидел серое здание имперской канцелярии, на фасаде которого красовался громадный орел со свастикой. Денисюк подал команду: «По фашистскому хищнику огонь! фашистский герб был сбит. Последний бой за имперскую канцелярию, который вели 301-я и 248-я стрелковые дивизии, был очень труден. Схватка на подступах и внутри этого здания носила особо ожесточенный характер. Предельно смело действовала старший инструктор политотдела 9-го стрелкового корпуса майор Анна Владимировна Никулина. В составе штурмовой группы батальона Шаповалова она пробралась через пролом в крыше наверх и, вытащив из-под куртки красное полотнище, с помощью куска телеграфного провода привязала его к металлическому шпилю. Над имперской канцелярией взвелось знамя Советского Союза.